Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как человек созидает свой дом? Он старается сделать его красивым и уютным, наполняет множеством любимых вещей, украшает фотографиями близких, приглашает родных и друзей на памятные даты, торжественные события, чтобы порадовались вместе с ним. Каждый дом неповторим, он отражает жизнь тех людей, которым принадлежит. Они оставляют в нем свое тепло, свою радость и боль. Они вкладывают в него свои мечты и надежды. И чем человек становится старше, он любит свой дом все больше и больше, как будто все те события, которые в нем произошли, те переживания и встречи, наполнив эти стены, никуда отсюда не уходят, так и остаются главным содержанием, богатством этого дома. Но не только свои дома стараются создать люди для себя и своих потомков. Многие из тех, кто жил повсюду на нашей земле и в центре России, и на ее окраинах, старались украсить свою жизнь присутствием рядом со своим домом храма, Дома Божьего. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в очень необычное путешествие. Если нам улыбнется погода, по дороге мы будем видеть вершину Эльбруса. А если вокруг Тамбуканского озера разольется плотный туман, будем пробираться сквозь дымку в предгорье Кабардино-Балкарской республики. Свято-Троицкий Серафимовский женский монастырь. Он расположен так живописно, что, приближаясь, забывая, что находишься на территории Российской Федерации. Все необычайно, и название поселков, и бесконечные яблоневые сады, и разлетающиеся на все стороны света склоны и отлоги гор. Это еще не скалистые великаны, а мягкие пушистые холмы, бархатные предгорья, по которым взгляд летит быстрее птицы. И вот в этих красочных местах, неподалеку от станицы Зольска и поселка Залука-Каажа, в нынешнем селе Совхозное, около 150 лет назад дочь религиозного философа, мыслителя, богослова, писателя-поэта Алексея Степановича Хомякова, Екатерина Алексеевна Хомякова, стала одной из самых богатых помещиц этого края. Она купила здесь 500 десятин земли и решила связать с этими местами свою жизнь. Почему? Об этом, наверное, расскажет самое главное здание, возведенное в ее поместье, которое называли хутор Хомяковой, Хомячиха. Это Троицкий храм, построенный в стиле древних грузинских храмов. Он возвышается над всей округой мощно и в то же время невероятно изысканно. О том, как устраивался монастырь, о том, что побудило московскую дворянку приехать в Кабарду и зачем, об этом мы говорили с настоятельницей Свято-Троицкого Серафимовского монастыря игумени Тамарой Ушаковой.
Когда я сюда заступила, но года три спустя после того, приехал глава местный и предложил мне проехаться по селу, ну, как бы познакомить меня с селом. С одной стороны проехали, поехали вот туда вниз, с другой стороны вниз спустились. И вы знаете, какая красота, как смотрится наш прекрасный храм оттуда, снизу. Такой маленький, но какой-то все равно величавый. И невольно вспоминается Хомякова Екатерина Алексеевна, которая долго искала это место, чтобы здесь вот воздвигнуть храм, когда она стала обладать землями местными, а их довольно-таки было много. Те поля вот там, это все были монастырские. Она здесь захотела выстроить храм.
Как переплетаются судьбы людей в сложный орнамент, причудливый рисунок. В семье Хомяковых воспитывался мальчик с Кавказа, Лукман, крестник Алексея Степановича, впоследствии видный представитель российской администрации на Кавказе, этнограф, историк Дмитрий Степанович Кадзоков. В его доме останавливались члены семьи Хомяковых, приезжая на курорт. А затем младшая дочь Алексея Степановича Хомякова, замечательного человека, верного сына России, основателя движения славянофилов, разностороннего религиозного мыслителя и благочестивого христианина, Софья Алексеевна, стала владелицей дачи в Кисловодске. Она жила здесь подолгу и завещала устроить в своем доме после ее кончины благотворительное заведение – лечебницу для детей, больных туберкулезом. И домик этот сохранился до наших дней. Как притворились идеалы Хомякова в его семерых детях, которые очень рано остались без мамы, и своего папу они потеряли совсем в юном возрасте. Например, Соне было 13, а Екатерине всего 17 лет. Но неистощимая энергия отца преобразилась в них таким ярким действием, созиданием многих прекрасных начинаний. Екатерина Алексеевна, вероятно, приехала в гости к сестре на воды. Ей было уже около 36 лет. И вдруг ее жизнь совершенно переменилась. В Кисловодске состоялась встреча, которая положила начало монастырю, о котором мы рассказываем.
Оно внутреннее какое-то вот желание возгревается. Откуда оно берется, мы не можем этого понять. Но откуда-то оно берется, правильно? И вот ей надо было его встретить на рынке, познакомиться с этими бурками. Сначала он на нее не обратил никакого внимания, а отвернувшись, какой-то генерал подошел, покупал последнюю бурку, он с ним был занят. А она встряла как бы. Эта бурка продается, она у него уже последняя была, эта бурка. А он через плечо так кинул ей, эта бурка уже продана. А потом, когда он как бы обернулся и увидел ее, не сказать, что она была красавицей, она его поразила там внешними какими-то качествами. Ну вот что-то пробежало между ними, вот какая-то стрелочка, вот от сердца к сердцу, как говорят. И все, и пошло, завязалось, вот ниточка по ниточке завязалось знакомство, а потом такое общение, а потом тесное общение. И удивительная была у них жизнь, хотя у него она, конечно, была короткая. И главное, что он четко понимал, что он мусульманин, а завел как бы отношения с православной. Он четко понимал, что отношения не узаконены, и он понимал, что он грешен. И говорил, когда заболел, когда лежал уже в этой качалке, говорил: «Я знаю, это Аллах меня наказывает, попускает мне вот эти страдания взамен очищения от моих грехов». Как бы он все четко понимал, представлял и все это знал. Но, может быть, Бог его помиловал. Он очень хорошо ей помогал. Он был правой рукой, был управляющим и по строительству, и по хозяйству. Во всех отношениях она могла спокойно опереться на его плечо и знала, что надежно и во всякое время. И здесь она ему построила небольшой домик. Он цел до сих пор. Это интересно. В 400 метрах отсюда, от храма, так, чтобы можно было видеть одному, другого и другому первого. Друг друга видели на расстоянии. Тогда еще так не было застроено все. И наш местный глава Харабий Мустафаевич, он навозил меня, показывал, вот, говорит, тот дом. И это удивительно, как оно все связано. Я даже объяснить не могу, понять ничего не могу. Принимай просто, как дается, и все.
В этот день мне посчастливилось встретиться с человеком, который помнит самые первые шаги по возрождению обители в наши дни. Его мама – первая настоятельница Свято-Троицкого Серафимовского монастыря, игуменья Антония Боболева, начинала здесь все с нуля. Протоиерей Валентин Боболев, благочинный Нальчикского церковного округа, вспоминал, как они вместе с мамой приехали сюда, и не соглашаясь ни на какие уговоры, потому что от монастыря сохранились только стены храма, без кровли, и жить было негде, она все равно осталась. Что движет человеком в особые минуты его жизни, когда он понимает, что это и есть его судьба, место, куда его привел сам Господь? Батюшка Валентин тоже рассказал об этой встрече, которая положила начало обители. Встреча Екатерины Хомяковой и Астемира Шириева.
Дело в том, что приезжали люди на лечение, на воды. Курорт уже тогда был в те времена. И вот однажды там отдыхала Екатерина Алексеевна Хомякова, дочь известного славянофила Алексея Хомякова. И, ну, видимо, Астемир Шириев, местный житель, соседнее село здесь недалеко было, он что-то, может быть, там какие-то изделия сувенирные предлагал, может быть, от бурки там и так далее. В общем, произошла их встреча, которая переросла в дружбу. Дружба в чувство. И Екатерина Алексеевна покупается здесь земля. Она приезжает сюда, обустраивается. Астемир Шириев становится ее помощником. Строится здесь кирпичный завод. Она начинает строить здесь вот поместье. Он управляющий у ней был. Здания, которые сохранились вот здесь неподалеку еще. Это есть одно из технических помещений ее усадьбы и одно из зданий жилищ. Вот как местные люди сохраняют эту историю. А я близко знаком с прямым потомком Астемира Шириева, ну, как правнучатая племянница. Сегодня она Валентина Борисовна Шириева, начальник ЗАГСа Кабардино-Балкарии, и хранит мечту здесь сделать такой памятный монумент этой вот романтической любви, истории этой встречи.
Рассматривая страницы дореволюционной истории Свято-Троицкого Серафимовского женского монастыря, не перестаешь удивляться тому, как он в столь короткое время вырос в такую заметную обитель. Думается, что ее духовное покровительство святым преподобным Серафимом Саровским сыграло при этом немаловажную роль. Утвержденный Святейшим Синодом в 1907 году приход при Свято-Троицком храме, выстроенном на хуторе помещицы Хомяковой, был преобразован в монашескую общину. Если заглянуть в историю семьи Хомяковых, известно, что сам Алексей Степанович очень почитал старца Серафима, считая Саров одним из главных духовных центров России. В их родовом поместье в Богучарове, в Тульской области, В доме находилось множество литографических портретов батюшки Серафима. Вероятно, мама Хомякова, Мария Алексеевна, ездила с детьми в паломничество в Саров, когда еще преподобный Серафим не был прославлен. Дома она всегда носила шапочку, освященную на могиле саровского старца, и пила воду не иначе, как кладя в нее кусок от камня, на котором святой Серафим проводил ночи в молитве. А игуменья Тамара сказала о том, что Екатерина Алексеевна, дочь Хомякова, могла присутствовать в Сарове на прославлении святого преподобного Серафима Саровского в 1903 году. В храме, выстроенном в честь Пресвятой Троицы, сохранились каменные киоты. В них вставлена замечательная икона преподобного Серафима Саровского и образ Пресвятой Богородицы «Умиление», пред которым молился батюшка Серафим в своей келье в Саровской пустыне. Храм, построенный Екатериной Алексеевной Хомяковой, стал для этих мест воплощением православия на Северном Кавказе. Он был возведен из местного камня, травертина, ракушечника и сохранился внешне практически неповрежденным. Владелица усадьбы пригласила известного архитектора, академика Сергея Соловьева, для создания проекта и предложила выполнить его в стиле грузинской архитектуры. Наиболее близким является прообраз храма, расположенного в селении Казбеги напротив горы Казбек. А также Троицкий храм многим напоминает собор Гелатского монастыря в Грузии. Но это скорее обобщенный образ в стиле грузинского зодчества. Храм был несказанно красив. Резные золоченые иконостасы, царские двери, утварь с черной вороненой стали, напрестольное Евангелие, одежда для престола – все было выполнено с особым изяществом. Трудно представить, что в центре бедных кабардинских ингушских поселений стоял православный храм такого величия и красоты. Но со временем Екатерина Алексеевна удивила всех не только богатством и изысканностью храма. Она создала на этих землях центр культуры, садоводства, животноводства, ремесел для местного населения. Их союз со Стемиром, вероятно, в обоих пробудил такие созидательные силы, что, казалось, они соревновались друг с другом в изобретении все новых и новых идей. Прежде всего, Екатерина Алексеевна насадила вокруг своих построек прекрасный сад. Кто путешествовал к Эльбрусу, знает, что дорога в горы идет вдоль многочисленных яблоневых садов Кабардино-Балкарии. А когда мы спустились из монастыря к источнику, я увидела, что такое сады алычи.
Это что такое?
Алыча.
Алыча? Ой, я первый раз вижу, как зреет
алыча. Алыча. Уже почти созрела. Это желтая. Здесь есть еще такая темно-бордовая. Есть зеленая. Вот в несколько видов. И вся такая вкуснячая. Это все Хомяковская. Это ее старание. На каждом шагу есть за что минуть. Это правда.
Ой, ну надо же, какая красота. Первый раз вижу. У нас так абрикосы растут, а тут такая красота алыча.
Матушка Тамара мечтает о том, что земли вокруг обители вновь вернутся к монастырю, потому что садом совсем некому заниматься, и он постепенно стареет и вырождается. Но Екатерину Алексеевну можно смело назвать родоначальницей садоводства в Кабардино-Балкарии. Она еще в 80-х годах 19 века выписывала саженцы из-за границы и создавала здесь райский уголок. Впоследствии, когда приход, для которого в округе было слишком мало дворов с православным населением, преобразовался в монастырь, здесь было создано образцовое молочное хозяйство, а затем различные мастерские. И когда в обители после начала Первой мировой войны было размещено 150 детей-сирот, девочки трудились в мастерских, которые приносили огромную пользу и монастырю, и окрестным жителям. Об этом рассказал отец Валентин.
Вот здесь сохранился в архиве устав женских художественно-ремесленного учебной мастерской Свято-Троицкого, Серафимовской, Хомяковской общины в городе Пятигорске. Ну, вот этот район тогда. У них были ткацкие станки, на которых они вот ткали какие-то полотенца, видимо, ну, скатертя и так далее. Здесь были привезены коровы швейцарской породы. И когда девочка подрастала к замужеству, ей как бы в приданное давали корову и ткацкий станок. И вот есть здесь же из журнала 1911 года, когда проверялась деятельность монастырей, это место, хутор Хомяковой, ну, она уже, правда, обозначается, хотя и не было обителью все-таки еще по документам, как монастырь. А тем не менее, как хутор Хомякова и обитель вот женский, с детским приютом, он отмечается как пример по всей России для вот такой деятельности. В документах переписки, где вот просят оказать помощь из консистории, вот ассигновку какую-то, видимо, передать, он указывается не только как духовный центр, но и как очень важный для этих мест культурный и государственный объект – для укрепления вот межнациональных, тогда уже межконфессиональных взаимоотношений. Вот в 1909 году новая настоятельница отстроила большой корпус 12-18 сажень. Министерство земледелия и промышленности назначило пособие для оборудования при общежитии мастерских чулочно-вязальной и трикотажной. При общине существовала школа со сроком обучения 4 года. После обучения продолжалось в ремесленной школе. В 1911 году здесь уже обучалось 17 девушек. За счет госказны были приобретены машинки, наняты учителя, устроена пасека, посажены тутовники, разбит фруктовый сад, внизу сохранился он, приобретено 20 породистых коров из Швейцарии, открыты сыроваренный завод, ремесленное башмачное и переплетное отделение. В общине культивировались многие передовые методы земледелия, садоводчества и тому подобное, что оказывало благотворное влияние на окружающие адыгские аулы. В конце 19 века рядом с хутором действовал кирпичный завод Шириева, вот Остемир, о котором я говорил, построенный при содействии от Хомяковой. Жители селения Кармово, где Остемир Шириев откуда был, были управляющими хутором Хомяковой со дня его основания. Он имел собственный хутор у 200 сажен, это Остемир Шириев. Ну, вот такие сведения.
В наши дни Свято-Троицкий Серафимовский монастырь, славившийся до революции на всю округу и храмом, и своими садами и мастерскими, начал возрождаться в 1998 году, когда сюда, по благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона, приехала одна матушка, игуменья Антония Поболева. По рассказам прихожан монастыря, которые приехали в обитель в этот день, чтобы поделиться своими воспоминаниями, матушка жила какое-то время даже в шалаше, пока местные жители, занимавшие долгие годы монастырский корпус, не пустили ее в одну из комнат в доме. Вот что рассказала прихожанка обители Валентина Герасимовна Жорова.
В каком году, я уже не помню, но приехали мы когда, то храм уже был восстановлен. Матушка Антония, она очень скромно всегда рассказывала, очень бедно рассказывала, как она восстанавливала, как она говорила тогда, вот, а сама здесь одна жила. Говорит, что никого ж не было, ничего. Колокол уже повесили, и она выходит и звонит в колокол. Долго звонила, и вдруг так резко подъезжает на лошади кабардинец и с возмущением говорит: «Ты что делаешь? Зачем звонишь?» Она говорит: «Ну как, я славлю своего Бога. Ты же своего Бога славишь, Аллаха своего славишь, а я своего Бога славлю. Вот этим звоном в колокол я славлю своего Бога». И он тогда к ней по-другому стал относиться. Как-то с лаской, так, с доверием, как-то с любовью, что ага, значит, она верующая. И потом они подружились уже.
Мы стояли с Валентиной Герасимовной недалеко от храма, где расположены хозяйственные постройки монастыря. Представьте себе выложенную из небольших камней, как крупная галька на морском побережье, пригнанных один к другому в образцовом порядке, крышу небольшого сарайчика. Валентина Герасимовна вспоминала матушку Антонию, почившую после стольких трудов, по восстановлению храма, возрождению церковной жизни обители, собиранию сестер 28 ноября 2018 года.
Мы приезжали сюда помогать, как нас группа небольшая была, Сесентуков. Мы приезжали в огороде в основном, прополим, посадим, там помидоры, там все, что надо было прополоть. Потом вокруг храма вот это цветы, чтобы траву вот эту всю. Весной обязательно приезжали, осенью, ну или там когда уже так. Нас кормили в этом, у них там газовая печка стояла небольшая, вот в этом пристройка, как сарай был.
А сейчас такой корпус красивый.
А сейчас, конечно, уже и там эти комнаты были, конечно, такие. Ну, понимаете, например, мне напоминало мое детство, мое, потому что после войны мы также жили. Такие кроватки были металлические. Собственно, матушка на 2 или 3 года старше меня была. Ну, она очень здесь много с такой любовью трудилась. И даже было так, дождя нет, все. Она помолится, и дождь пойдет. Мы переживаем: «Матушка, да вот мы посадили, а как поливать? Воды же не было». Это сейчас вода. Вот. Они тогда бочки ставили, дождь когда идет, собиралась это вода, а воды не было же. И вот она: «Да не переживайте, дождь пойдет». Потом звоним или приезжаем, и она говорит: «Ну вот я помолилась, и дождь пошел».
Как это перекликается с тем далеким временем, когда был образован монастырь? Екатерина Алексеевна Хомякова приехала на голое место. Вокруг были небольшие кабардинские селения. Не было ни воды, ни света, ни крова над головой. Но что-то удерживало ее здесь. Невидимая сила Божия, желание быть рядом с любимым человеком. Отец Валентин вспоминал, как он впервые привез свою маму, игуменью Антонию, в обитель.
В 83-м году, готовясь к тысячелетию крещения Руси, наши храмы, вот здесь, которые старинные, вот Екатериноградка, Майский храм города Нальчика, Семеновский столпника, прохладном Никольский собор, где хранится наша кавказская святыня, Моздокская икона Божией Матери чудотворная. И вот этот храм, который просто здесь вот стоял поле, здесь было вот жилое помещение, их внесли в реестр памятников культурного наследия Кабардино-Балкарской республики. А в 98-м году один из наших режиссеров, кинематографистов, который, кстати, возглавлял потом празднование тысячелетия Руси в Кабардино-Балкарии, организовал все эти события. Он был директором фонда культуры Кабардино-Балкарии Владимир Халидович Вороков. Вот он снял фильм об этом храме, о его появлении. И после этого было принято решение правительством Кабардино-Балкарии, первым президентом ее Валерием Мухамедовичем Кокопом, передать этот храм Русской Православной Церкви. И вот тогда благочинный Кабардино-Балкарии, старый друг семьи отца Николая и матушки Марии Антонии, вот он привез ей как-то вечером указ о том, что она назначается исполнять вот послушание о восстановлении здесь храма и монастырского общежития в этом месте. Конечно, дети, зная, как это не обустроено. Ну, маму как отпустишь из дома, когда она всегда рядом. Отговаривать пытались. Ну, она настояла, чтобы мы ее привезли. Это был февраль месяц, когда мы сюда приехали. Лежал вокруг белоснежный такой покров снега. И небо было голубое-голубое, синее было прямо. И одно облачко беленькое. Мама обошла вокруг храма один раз, прослезилась, сказала: это место здесь. Ее теперь пребывание. И как мы не пытались ее отговорить, кстати, тоже чудным образом я говорил: давайте заедем, посмотрим и поедем к архиерею, скажем, что нет, пусть другую подыщет. А выехали рано, чтобы сюда заехать, потом ехать в Ставрополь надо было. По дороге в Родиново-Павловке брата среднего священника тоже хотели забрать. И вот у меня там машина сломалась, и часа три мы ее ремонтировали. И уже когда сюда приехали, уже было после обеда. Ну, уже в Ставрополь никакой ехать было и по времени невозможно. Но дело в том, что и матушка сказала: я отсюда никуда не уеду. Ну, вот с того времени и началось вот это возрождение.
Замечательно, как к этому месту сразу располагается душа человека, и особенно духовных лиц. Наверное, любовь, заложенная в основе создания этого храма, затем монастыря, невидимым покровом окутывает эту землю. Мы разговаривали с матушкой-настоятельницей обители игумени Тамары Ушаковой, которая в 2018 году приняла на себя труды по руководству монастыря. И за эти годы здесь был отремонтирован сестринский корпус и возведена новая летняя кухня с настоящей русской печкой внутри и монастырская лавка, подготовлен к великому освящению храм. И главное, что в этом месте продолжает звучать эта красивая мелодия любви к Богу, монашеская песня, проникновенность которой трудно передать. Матушка поделилась, что чувствует здесь свое призвание. А что можно еще пожелать человеку, который всей душой стремится угодить Господу? Я спросила матушку, за что она любит это место.
За все. Здесь, ну, не знаю, я не могу объяснить это словами. Это можно только чувствовать. Я не хочу отсюда никуда уезжать, потому что знаю, что это мое. Это мое. Наверное, это бывает с каждым, кого Господь касается в свое время перстом своим, что объяснить нельзя. Можно только вот чувствовать и этим жить. Знаю, что без этого вот, ну, просто нельзя. Как оно будет дальше, как Бог устроит, пусть так и будет. А вот пока вот так. Люблю и все. И это место, и все, что на этом месте, и даже эти развалины.
Развалины вокруг, потому что храм уже производит впечатление очень мощное.
Правда? Мощный. Это да. Хорошо. Я очень рада это слышать.
Как-то вот, знаете,
от посторонних хочется.
Развалины как-то мы не заметили. Да? Мы заметили храм прежде всего, который восстановлен.
Это хорошо. Слава Богу, если чувствуется разница глазами как бы постороннего человека, значит, не зря потрачено время, силы. Ну, будем надеяться, что с Божьей помощью и закончим начатое. Насельниц нет, вот это скорбно.
Нужны помощницы, конечно.
Мне не раз приходилось замечать, что люди, приезжая в монастыри, как-то особенно себя в них чувствуют. Часто они не могут объяснить своего впечатления. Но так как мне хочется всегда передать его другим людям, я попросила тех, кто приезжает в Свято-Троицкий и Серафимовский монастырь постоянно, поделиться своими чувствами. Мы приехали в обитель вместе с генеральным директором и с основателем туроператорской компании «Лайт» в городе Пятигорске, Юлии и Натальи Пархоменко. Оказалось, что уже очень давно эта компания помогает обители, привозит сюда паломников. Часто отдыхая на Кавказских минеральных водах, люди выбирают ту или иную экскурсию. А вот в Серафимовский Троицкий монастырь можно поехать бесплатно. Эта экскурсия не просто познавательная. Вот что рассказал об этом президент Торфирмы Лайт Наталья Вячеславовна Пархоменко.
Это тепло, которое вот он дает, хочется, чтобы и другие, понимаете, испытали. Вот мы от нашей фирмы, ну, от нашей семьи, уже много лет каждый понедельник привозим паломников. Абсолютно бесплатно. Это люди санаториев, это наши туристы. То есть не так, как там другие говорят, вот вы поедете с нами там 3 экскурсии, мы вам дадим бесплатно. Нет. Вот хотите, пожалуйста, с радостью мы их привозим. Матушка их встречает. Сейчас вот уже интересную экскурсию внутри храма проводят. Как бы шаг за шагом учатся, да, вот. Вот как угощают чаем, а матушка Антония, она пекла такие лепешки с зеленью, там вот, чай на травах. И люди, конечно, были очень счастливы. И они брали ее там и телефончики, и там и номер счета. Потом сколько многие переписывались. Очень многие люди возвращаются за разом в раз сюда. Где-то поговорить вот с матушкой Тамарой, помолиться вот иконам, которые есть. Потому что здесь есть некоторые, ну, очень такие уникальные, да, иконы, которые мало где в храм есть. Но люди, даже паломники говорят, вот мы приходим в этот монастырь, как будто под крылышко вот Господу. Да? И вот это так приятно слышать, что это действительно место, где человек вот успокаивается, как-то находит себя. Это очень важно.
Генеральный директор туристической компании «Лайт» Юлия Пархоменко поделилась, чем ее привлекает Троицкий монастырь.
На мой взгляд, монастырь и любое святое место, можно так сказать, это должно быть нечто близкое с Богом, это должно быть уединенное, это должно быть место, где ты можешь предаться размышлениям, молитве. И вот, например, опять же, в частности себя, в таких монастырях, которые в городской черте, этого найти сложно. А именно там, это вот как раз то пение птиц, тот ветер, тот простор, который оттуда открывается, да, быть может, небольшая территория, да, но настолько она уютная, настолько она располагающая, настолько, видимо, изначально ей положили историю добрые все же люди, что вот это спустя века только приумножается, да, уже века, можно сказать. И вот там для меня то место, где, может быть, даже человек не столь воцерковленный может приехать и вот этот путь начать его с тишины и далее погрузиться уже в какую-то молитвенную историю. То есть мне там тепло, мне там спокойно, мне там думается, мне там молится, да, и какие-то светлые вот мысли и чувства, они приходят, и успокаиваешься после вот этой всей суеты, которая у нас происходит здесь. Вот там вот именно умиротворение. То есть вот это мое восприятие этого места. Я даже не буду сейчас через призму именно какие святыни там находятся, да, чьи иконы. То есть я его воспринимаю же иначе. То есть я тот человек, ну, я не знаю, из многих или немногих, который видел просто руины, и который с радостью созерцает то, во что он сейчас притворяется и превращается.
В этот день мне посчастливилось поговорить со многими очень разными людьми. И я подумала, насколько в этом месте воплощаются идеи Алексея Степановича Хомякова о русской жизни, об особом пути России. Его дочка Катя, которая была названа именем его горячо любимой супруги Екатерина Михайловна, смогла многое в этих далеких краях сделать, чем бы ее отец, несомненно, гордился. Екатерина и Астемир, благодаря своей встрече, заложили здесь основы такой насыщенной, плодотворной жизни, о которой мечтал ее отец. Он был изобретателем, и философом, и поэтом, и врачом. Скончался он, помогая своим крестьянам во время эпидемии холеры. Заразился и скоропостижно умер. Астемир почил в 1902 году, в год освящения Троицкого храма. В память о нем Екатерина Алексеевна построила в его селении мечеть. И всю свою последующую жизнь она посвятила тем начинаниям, которые они вместе с любимым человеком смогли осуществить на этой земле. Какие удивительные плоды созревают на ниве любви. Она пробуждается, она благоухает, она рождает новую жизнь. И даже сквозь времена забвения она пробивается животворным ростком и под тенью ее райских цветов тепло и светло каждому человеку. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Троицком, Серафимовском, женском монастыре Пятигорской и Черкесской епархии.
Любовь – это, безусловно, дар от Бога. И, знаете, вот посредством земной любви, вот этого чувства, которое человеческим языком описать невозможно, я полагаю, что в том числе Господь приоткрывает завесу над тайной бытия нашей души в раю. Если человек когда-то полюбил. Вот это чувство он ощутил в себе. Вот он был в раю. Приоткрыта завеса, чуть-чуть. Это вот только кусочек того состояния, как будет душа чувствовать себя в раю. Вот поэтому эта любовь, если Господь дарует земную, нужно не только беречь, но и приумножать, сохранять, как подарок от Бога. Ну вот так когда-то и соединила любовь Екатерину и Остемира.
Что они захотели принести благодарность Богу за этот дар.
Построили храм и мечеть.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как издревле повелось на Руси, люди приходили в монастыри к животворным источникам веры, любви и молитвы. Они искали в них помощи, утешение, тепло и поддержку, спешили окунуться в эту дивную атмосферу тишины, мира, Христовой любви. Как в наши дни человек, наэлектризованный со всех сторон происходящими событиями, обретает душевный мир, радость благодаря тихой, сокровенной молитве, монашеской песне Богу. Это тайна. Как сквозь толщу земли, глины и камней пробивается чистый звонкий ручеек, который долгие годы потом продолжает звенеть в нашем сердце. Мы спускались с матушкой Тамарой и прихожанами монастыря к святому источнику, который был назван в честь святого преподобного Серафима Саровского.
Водичка есть, а мы ничего не взяли, чем ее набрать.
А она все-таки есть?
Есть.
И это чудо.
А она все-таки есть.
Да.
Ну надо же, и прям бежит потихоньку, но бежит.
А расскажите историю вообще возникновения этого родника.
Местный художник пришел сюда, спустился однажды для нанесения своих эскизов, разложился и не успел приступить к работе, как заметил чье-то присутствие рядом с собой. Он только краем глаза успел заметить чью-то согбенную фигурку, силуэт, приподнявшийся от земли на невысокое расстояние и в дымке, то ли в облаке, как в тумане. И как только он попытался разглядеть, видение исчезло. Но в это время он обнаружил, что начала земля намокать потихоньку и пошел ручеек. И когда спустя какое-то время, дней или недель, он заглянул в монастырь, а там увидел изображение на иконе святого Серафима преподобного. В то время уже его прославили к тому времени. И когда он подошел к иконочке и спросил у сестер, у насельниц, кто это за дедушка, а ему подошли, начали объяснять, что это не дедушка, это уже преподобный, его уже прославили. А он так пренебрежительно как бы рукой махнул, что вы мне рассказываете, вот я его видел 2 недели назад, ну, допустим, 2 недели. Вот там-то, там-то, и там на том месте, где я его видел, сейчас пошел ручей, сейчас идет вода. Вот с тех пор так водичка эта до нашего времени, так она и продолжала идти. И причем поначалу шла очень обильно. А в последние вот годы стало как бы заметно меньше, меньше источник стал истощаться. И потом в одно прекрасное время совсем истощился, даже камешки высохли. Но внутри, конечно, есть желание заняться источником.
Прихожане монастыря, приехавшие из города Ессентуки, весело черпали воду из источника, рассказывая, что эта вода многим помогает и в исцелении глазных болезней, и при заболеваниях кожи. Но происходили здесь случаи совершенно чудесные. Александр Михайлович Галкин помогает по всем хозяйственным вопросам настоятелю храма святителя Николая Чудотворца в Ессентуках и с радостью приезжает с семьей в монастырь помочь матушке и помолиться. Он поделился рассказом об одном происшествии с чудесным концом.
Поработаем, потом покушаем и пошли на источник вниз. Тогда он хорошо у него бежал, хорошо мы раздевались, верхнюю одежду и обливались холодной водой. 3 ведра наберем, обольемся, как на свет родился. Вот потом набрали и домой поехали, набирали воду. Такой случай был интересный, можно сказать, как чудо. Поколол дрова, и топорик у меня упал, и по ноге ударил. Ударил, пошли на источник. Я разулся босичком, по ручью поэтому пообливался, попил. Там большой палец рассечен немного был. Обулись босоножки, набрали воды и пошли. Половина расстояния пошли уже на подъем. Я остановился, глянул на ногу, а раны нет. Подходит женщина, они говорят: «Ты что такое?» Я говорю: «Посмотрите, где». Вот такое чудо. Даже и места не осталось незаметно, где это все было. Так что вот такое чудо здесь произошло.
Паломники приезжают в монашескую обитель, видят восстановленные храмы, живописные уголки, украшенные цветами, деревьями, любуются природой, гуляют, прикладываются к святыням, заказывают требор. И часто и не задумываются о том, как здесь все было всего лишь пару десятилетий назад. По словам матушки Тамары, картина, открывшаяся первой настоятельницей монастыря игумени Антонии Боболевой, могла бы напугать каждого, но, вероятно, матушка Антония смогла увидеть здесь и цветущий сад, и будущее благолепие храма, и дружных насельниц, и заботливых прихожан. И все это здесь осуществилось. Хотя новых насельниц в монастыре очень ждут.
Матушка, видимо, она несла такой подвиг. Спрашиваю: «Матушка, как вы тут?» Она говорит: «Да как? Утром сегодня встала, а у меня в келье сугроб». Так по-детски, залихватски. Как-то так думаю: «Господи, как же здесь жить?» Надо сказать, что она вообще терпеливая была и подвижница своего рода. Как-то нас уже присылали из Ессентукского монастыря сюда помогать. Мы сидим здесь, здесь стульчики стояли. И я говорю: «Матушка, расскажите, как вы жили?» Она говорит: «Да, как жила. Заступила зимой, особенно не любила она рассказывать. Здесь, говорит, жгли шины, костер, и штукатурили стены. Купола не было, окна наполовину были без стекол, там крыши нет, кровли, здесь тоже небо светится, видно, а здесь уже стену эту приступили к штукатурным работам. Все было закопчено, черно. Брали глину, небольшой карьерчик, как сюда ехать, проезжаем напротив заправки. Оттуда была у них ослица, по-моему, матушка купила ослицу, упертая.
Прямо это осталось ослица.
Не сдвинешь. Они, что придумали? Огромную такую орешину. И на конце на веревочке привязали у нее перед носом морковку, чтобы она запах чувствовала. И только так она за этой морковкой соглашалась как-то что-то делать. Но и тем не менее, на работу начались.
Матушка Тамара рассказывала, что здесь творилось после закрытия обители, как местные жители использовали опустевший храм.
Здесь сначала была обсерватория, потом был клуб, веселились так, это местные говорили, что падали светильники даже. Потом зернохранилище, был, наверное, интернат еще для ребят, я не помню по очередности, что зачем следовало, но это все было. И последнее уже зернохранилище, перед тем, как матушке заступить для восстановления, и здесь, соответственно, от яда химикатов, от сырости, все было, штукатурка полностью была нарушена. Все почерневшее, все в плесени, и мусора по самые окна. Пришлось людям здесь, конечно, поднатужиться, но все-таки было такой дух воодушевления. Все на одном дыхании помогали, кто чем мог.
К рассказу о восстановлении Свято-Троицкого Серафимовского монастыря хотелось бы присоединить воспоминания благочинного Нальчикского церковного округа протоиерея Валентина Боболева. Батюшка поделился, как совершался первый организованный субботник в обители.
Сначала были наездом, но здесь жили в этом доме несколько семей, несколько квартир было пустых. И одну из квартир любезно предложила хозяйка Марина, в школе она работала, и она предложила место. В этой комнате была оборудованная келья для жизни и молитвенная комната. Потом немножко переоборудована под возможность совершения литургии, начались богослужения. А как потеплело, тогда отец Иоанн Куба, настоятель собора святителя Чудотворца Николая, старый тоже друг семьи отца Николая и матушки Марии, вместе со своей матушкой Татьяной собрали прихожан с города Прохладного, женщин, взяли автобусы «Карус» полный был и машину «КамАЗ». И вот здесь был такой генеральная уборка первая. Женщины, старушки в основном, в цепочку выстроившись, вот из самого храма пол очищали от строительных всех этих самых мусора, там земли. И вот мы вывезли отсюда на определенную администрацию места специально 11 КамАЗов вот этого строительного мусора. Нужно заметить очень должное, что храм хоть и был все эти годы закрыт, не действовал, но он был только истрепан, как говорится, временем. А вот люди все-таки бережно, богобоязненно относились к этому зданию. Не было никаких надписей, как бывает там на стенках, или поцарапин каких-то. Вот только время, так скажем, купол пришел, конечно же. На большом куполе росла тоже береза, сантиметров 20 диаметров уже. И вот так вот постепенно тогда и началось это движение.
Что привлекает человека в поездке в монастырь? Каждая обитель – это загадка Божия. Только внимательному и осторожному взгляду приоткрывается эта дверь в неизведанный мир. Мне вспомнилась русская народная сказка «Морозко». Какие подарки мы привозим домой из обители и успеваем ли получить главный подарок от Бога – его невидимую, но явную помощь. Прихожане из Ессентуков, только приехав, стали сразу помогать сестрам. Кто-то собирает необыкновенно вкусный боярышник, кто-то подметать дорожки, усыпанные золотой листвой. А потом мы вместе пошли в монастырский огород, откуда раскрывается потрясающий вид с возвышенности, на которой расположена обитель, на разлитое вокруг море, зелени, небо, уплывающие вдаль от логи гор. Матушка Тамара вспоминала, как пришло время заниматься и картошкой, и другими овощами. А я любовалась, как в саду на яблонях красовались огромные яблоки. Таких в миру и не увидишь.
Матушке-то было еще тяжелее. Мы сюда приехали, вот дальняя часть огорода, она была заросшая, ну, как бы луговая. И так хочется вот разработать, своя земля вроде бы, ограда хоть хилая, но все-таки есть. И мы взялись за этот огород, пригласили там вспахать нам, потом начали траву эту всю вытаскивать. Первый год ничего не посадили, на второй год еще раз под осень вспахали, потом весной вспахали, и на второй год мы отважились посадить. Картошки наросло, но немного. Мелкая, потому что в траве вся. А вот потом уже еще вот такая была картошка. И думаю, хоть потрудились мы, конечно, в поте лица, ну, как завещал Господь, в поте лица будешь добывать хлеб свой. Так мы это и вот как бы и спасались, так и вот и держались. Устал, хочется уже как-то вот отдохнуть. Вот вспоминаешь слова Господни, что завещал, когда гнал из рая. Так что давай, вперед и вперед. Сами себя вот так вот и подстегивали. И получилось, разработали с Божьей помощью. А потом начали овощи всякие разные. Но у меня еще одна мысль, которая подстегивала к этому. Может быть, из-за того, что сестры уже как бы в возрасте, их и жалко, хочется пожалеть. А с другой стороны, ну, уметь-то надо. Времена неизвестно, какие грядут. Надо, чтобы умели сами себя кормить. Поэтому, ну, вот это вот была и платформа основная. И потом, как в старину деток учили, то потопаешь, то и потом полопаешь. И детки-то, кто умеет, как бы обучен труду на земле, тот никогда страдать не будет. Думаю, что так. Найдет, как себя прокормить.
И не только себя. Всегда удивляюсь тому многообразию угощений, которые готовятся в российских обителях для паломников. Так приятно потом дома заварить чай на травах, когда настроение бывает невеселое. Или вспомнить про баночку меда, привезенную из монастыря. Как человек старается сохранить частицу тепла, молитвы, вложенные в эти труды. Как он чувствует эту заботу о себе, радость, любовь, накопленную огромными трудами и дерзновением. И по мнению Александра Михайловича, все это называется одним иногда таким загадочным для многих словом.
Знаете, здесь особая как бы благодать и воздух, и все. Здесь приезжаешь, и здесь как, не знаю, как это объяснить, благодать словом. Что-то здесь особое есть. И помолиться, и здесь, и все. Место такое, что как бы очищает здесь тебя все.
Как это часто бывает в беседах людей, когда они раскрывают друг другу свое сердце, им хочется поделиться своими переживаниями. Ведь они, наверное, для каждого из нас являются самыми главными.
Как разные люди, да, по-разному чувствуют. Как вы думаете, это вот особое какое-то у человека должно созреть время, что ли? Или это воспитание так его подготовило? Или как человек вот становится верующим? И как вот он чувствует, молиться начинает?
Да я тоже такой был, что начинал просто приходил в церковь. 40 лет я крестился. Потом, гораздо позже, мы уже обвенчались с супругой. Ну, дети все крещеные, внуки крещеные. Ну, я не знаю, как это произошло, но вот прихожу в храм, на входе возле дверей стою, просто смотрю и все. Смотрю, слушаю. Еще молиться не умел. И, ну, потом как-то я даже не помню, оно как бы само собой. Родители у меня были другой веры, они были молокане. Ну, заставлять что-нибудь там по-своему молиться они никогда не заставляли. Даже вот двоюродная сестра, она настолько верующая была в те годы, когда еще, наверное, и при Сталине. Она начала веровать, и пришла, и комсомольский билет положила на стол, сказала: «Я верую». Раньше ж они там, секретарь этот, райком, или кто за оружие хватался, его за руки держали, но она все равно не забоялась ничего, в общем-то. Вот такие вот, а я как-то само собой.
Александр Михайлович рассказал, как откликаются люди на просьбу что-то сделать в храме. Становится даже для самих служителей удивительным то, как будто сам Господь через них привлекает людей к себе.
Придешь, и надо все что-то делать. Думаешь, как это все. Николай Чудотворец, наверное, помогает. Думаешь, ну все, вроде бы ничего не получится. Смотришь, ко времени все так раз. Все, Господь управил. Нам, допустим, там привезли гуманитарный груз. Надо будет раздать. Думаешь, звонишь ребятам, кто может, кто не может. Вроде никак, и думаешь, как же это все. Потом приходит время, приезжаешь, вроде бы и никого нет. Заходишь в храм, там двое ребят, мужчины. Физически не хотите помочь? А что надо сделать? Я говорю, ну пойдемте. И с удовольствием. Даже люди благодарят, что их позвали. Да и прихожане есть у постоянные, которые разгрузили груз, все. Я говорю: спасибо, Господи, вам благодарю вас. Да, это тебе спасибо, что нас позвал. Взялись дружно и все.
Значит, их нужно позвать?
Надо позвать.
В Кавказских минеральных водах сейчас отдыхает такое несчетное число людей, что, побывав в нескольких монастырях Пятигорской и Чергесской епархии, я была поражена, какой интерес вызывают монашеские обители. Правда, паломники, по словам настоятеля монастырей, очень отличаются друг от друга, сразу видно, и просто любопытствующих, и воцерковленных людей. У меня сложилось такое впечатление, что каждый, приезжая в монастырь, все равно чего-то от этой поездки ждет. Может быть, действительно приглашение, что он тоже здесь окажется нужным. Мы разговаривали с генеральным директором туристической компании «Лайт» Юлией Пархоменко о тех экскурсиях, которые проводит туроператор «Лайт» для жителей и туристов Пятигорска и других городов Кавказских минеральных вод.
Это даже, наверное, не экскурсии, хотя сопровождают экскурсоводы, а это поездки. И очень бы хотелось бы просто, чтобы об этом месте многие знали, поскольку оно отдаленное, мало кто знает. То есть знают люди, которые, ну, более сведущие, да, более погруженные. И так или иначе где-то как-то от кого-то слышали. Вот. Но для многих это место, оно загадка. То есть все удивляются, как так в таком месте среди там мусульманской республики есть вот такая святыня православная. И, во-первых, это какой-то там пассивный момент и радость для обитателей монастыря, да, что приезжают люди, посещают. И есть другая сторона. Люди, которые туда ездят, а ездят любой житель нашего региона, гость нашего региона, едут с разным. Кто-то ради праздного любопытства, кто-то на самом деле понимает, что можно чем-то порадовать, да, то есть кто-то что-то везет, какие-то подарки, кто-то, может быть, даже бывает такое, что более серьезные какие-то моменты, кто-то требует, заказывает, матушка красочно рассказывает про святыни, которые там находятся, приглашает помочь, в том числе приехать, составить компанию, чтобы обжить этот монастырь. То есть на сегодняшний день это получился... Просто все привыкли. Ну, проектом это сложно назвать. А это история 7 лет, и все местные просто уже как отпечаталось, что там каждый понедельник едут машины в монастырь, и поэтому они присоединяются. Кто-то просто помолится, кто-то, может быть, даже дать там час-два, успевает даже помочь немножко. Такие тоже есть. Огромное им спасибо за это. Там что-то на кухне сделать, что-то элементарно подмести, там какую-то грядочку, цветочек какой-то посадить. То есть это тоже все имеет место быть. И, как говорят, с миру по нитке. И поэтому я думаю, что с учетом количества людей все должно сложиться благополучно. Ну и в любом случае, матушке это радостно, когда кто-то приезжает с чистым сердцем, желанием помочь, потому что познакомившись, потом есть такой момент, что местные сами приезжать начинают уже на своих машинах с родственниками и так далее, и так далее. Ну, либо, пользуясь вот этой историей, присоединяются к общим группам.
Вернувшись из поездки на Кавказ, я с огромным интересом перечитала роман «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова и подумала, а каким же станет герой нашего с вами времени? Несомненно, это будет воин. Это будут те, кто его ждал с войны. Это будут все те, кто сейчас за нас молится, восстанавливая где-то с помощью благотворителей, где-то своими непрестанными трудами российские монастыри, вглядываясь в их лица, дерзновенные, мужественные, радостные и добрые. И не сомневаюсь, что и многим из нас захочется спросить, а чем и мы можем поучаствовать в этом деле? Как и мы можем быть рядом на этом замечательном празднике православной веры? Этот монастырь, расположенный в Кабардино-Балкарии, созданный 120 лет назад, когда сюда пришли первые монахини, монахиня Сидония и послушница Екатерина, инокиня Ольга, которые взяли на воспитание нескольких детей-сирот, а в годы Первой мировой войны это число увеличилось до 150 детей. И монахини начали здесь такое большое дело, которое можно назвать торжеством нашей веры. Каждый находит в этой обители что-то свое. А мне посчастливилось встретить здесь необыкновенных людей. Александра Михайловича с его супругой Таисией, Валентину Герасимовну, матушку Тамару, отца Валентина, Юлию и Наталью. С глазами, полными этого горного воздуха, синего неба, широты чувств, гостеприимства и какой-то детской, чистой веры в Бога. Валентина Герасимовна вспоминала, как она ходила в школу, стараясь сохранить свою веру.
У меня была бабушка очень-очень верующая. Я, конечно, ее не знаю. Я родилась позже. Она отсюда, мы в Стародубке жили здесь, вот недалеко, возле Буденновска. Она дважды пешком ходила в Киев на поклонение.
Вот это вера была.
Пешком,
да,
ходила. Дерзновение. И поэтому мама была очень верующая. В то время было очень. Маму тоже отца посадили, маму хотели посадить, потому что она была очень верующая, но детей много было, ее молитва очень сильная была. Даже самый старший брат мой, он 18 года, воевал, и отец, даже ранены не были, до Берлина дошли. И брата еще, как молодой, оставили еще Польшу освобождать, и пришел. И вот откуда у нас вера еще пошла. Значит, это от бабушки, от мамы. Я когда была в школе, не помню, в каком классе принимали, в пионеры, но мама настолько тогда было очень серьезно сказать, что верующая, потому что ее хотели посадить, но она пряталась. И чтобы не сказать, почему в пионеры не надо, она, вот тогда были люди умные, сейчас грамотные, а тогда умные были. Она мне объясняла. Я пришла, говорю, мама, сказали галстук купить, чтобы пионеры будут всех принимать. Она говорит, дочечка, ну, я собрала денежек, у тебя туфли порвались, парусиновые тогда были. Я ее собрала, чтобы тебе туфли купить. Но если я тебе туфли, если галстук куплю, туфли не куплю. Ты будешь босиком будешь в школу ходить? Я говорю, нет, мам, как я в школу босиком буду ходить? Все, в туфлях, а я босиком. Она мне не купила галстук. И за то, что у меня не было галстука, учитель, она была очень такая атеист, она, значит, стала, говорит, выйди с класса, я стою, молчу. Она одного мальчишку говорит, выведи. Я уцепилась за парту, держу. Четверо мальчишек, пацанов, меня тащили с партой за то, что галстук у меня нету, что меня в пионеры не принимают без галстука. И потом оторвали и вытолкали за дверь коридора. Я плачу, тогда не понимала, что такое. Сейчас-то я понимаю. И благодарю Господа Бога, что Господь еще тогда меня уже отвел. Галстука нет, и пионеры не приняли.
А вот мама вас как защитила от пионеров.
А потом и в комсомол не приняли. Поэтому так вот у меня получилось, что даже...
Беспартийные.
Президент туристической компании «Лайт» Наталья Вячеславовна Пархоменко вспоминала и свою семью, как благодаря бабушке она стала верующим человеком.
Дело в том, что у меня, в общем-то, очень верующая бабушка моя Ксения, которая меня вот воспитывала. Она всегда молилась, ходила в храмы, ее сестры. Ну, у нас дома всегда были иконы, и как бы всегда мне об этом рассказывалось. Ну, это же было советское время, и мы живем недалеко, буквально один квартал до храма. Тогда он еще был молитвенным домом. И мы вот бегали в школу, и нет-нет, туда забегали, смотрели, как же там свечки горят, как там люди там, ну, все это. Ведь раньше было очень сложно, даже на пасхальную ночь, когда мы ходили, дежурные какие-то там проверяли, там, а вы же пионеры, вы же комсомольцы, там нельзя, но все равно как-то всегда тянуло. Потом наша семья очень дружна была и есть семьей протоиерея Филиппа. Это вот мой духовный отец, потому что с его сыном я в одном классе училась, мы жили рядом, и действительно, вот они как очень близкие, духовные, как вот родственники, да, вот, и, знаете, настолько ненавязчиво, настолько как-то вот спокойно, шаг за шагом, вот, они открывали мне именно вот мир православия. У меня мама очень тоже верующий человек была. Она у меня держала все посты и среду, пятницу, и молилась. Она жила в этом.
Какую роль играют в воспитании религиозных чувств у детей их родители, семья? Лишь начиная читать труды Алексея Степановича Хомякова, я поняла, какое значение он уделял религиозной атмосфере в доме. и сам воспитанный в крепкой вере своей мамы Марии Алексеевны. Она построила в родовом имении Богучарове в Тульской области храм во знаменование победы над Наполеоном. И его освятили в честь праздника Сретения Господня. Когда у человека случается эта встреча с Богом, но что, несомненно, она происходит в жизни каждого человека в глубине его сердца. И монастыри в этом освобождении нашего сердца от всех ненужных наростов и баррикад очень помогают. Я спросила Наталью Вячеславовну, отличается ли паломничество в Центральной России от поездок по монастырям и храмам на Северном Кавказе?
Я думаю, что ничем они не отличаются, абсолютно православные люди, они, наверное, везде одинаковые. Если, допустим, сравнить вот паломничество у нас, оно такое более, знаете, вот домашнее. Ну вот вы сюда приехали, да, вот видите, что да, как дома, маленькое, уютненькое, что-то строится, что-то доделывается, что-то как-то, да. То есть мы не имеем вот таких вот масштабов, как вот в Центральной России, да. А когда попадаешь туда, там, конечно, дух захватывает. Конечно, все это вот благолепие, там красота такая, да. Но вот как-то чувствуешь себя, ой, вот ко двору ли, или как там, знаете, вот такое все вот как-то. А здесь ты пришел просто, да, ты пришел домой. Может быть, этим отличается немного паломничество, да. То есть тебе там может и настоятель уделить какое-то время, если есть вопросы, и кто-то там из монахов, да. Да и просто вот ты можешь зайти, как вот сегодня, да, в храм, да, монахини там поют свои молитвы, да, там все такое прочее, потрескивают свечи, а ты можешь сесть и просто поговорить с Богом, тихо-тихо, сосредоточившись, не отвлекаясь ни на что, да, ты там, ты вместе с Ним, и ты чувствуешь, как вот твои слова, как твоя молитва, она доходит до Господа. Вот, может быть, это тоже какая-то наша уникальность, что бывают такие моменты, возможности, когда ты можешь вот так вот позволить себе поговорить с Господом.
Я стояла ранним утром, только приехав в Свято-Троицкий Серафимовский монастырь, у могилки первой настоятельницы обители, игумени Антонии Боболевой, и ждала батюшка Валентина. Он спешил в свой храм в Нальчике, храм в честь святого преподобного Симеона Столпника, на престольный праздник, но приехал в обитель рассказать о возрождении Свято-Троицкого Серафимовского монастыря. Отец Валентин поставил рядом с красивым гранитным крестом корзину с изысканным букетом цветов и рассказал о своей маме. И я подумала о том, что если в жизни каждого человека на нашей земле будет желание прийти помолиться в монашескую обитель, чтобы помянуть своих родителей, чем-то потрудиться ради их памяти, попросить молитву у монахов и монахинь за тех, кто нам дорог, это и будет наш путь возвращения к вере. Пусть еще долгий, не суетливый, не как на майскую демонстрацию, но верный, простой, каким шли наши предки. То где бы ни захотел человек построить храм, он станет там очень нужным. А этот храм, возведенный в таком прекрасном месте, посвященный Пресвятой Троице и ставший воплощением любви, очень нужен. Как звон колокола, в который звонила матушка Антония, доносимый до самых белоснежных вершин Кавказа.
Когда человек растет, ему хочется большей самостоятельности, чего-то он в жизни начинает добиваться, познавать. И чем становится старше, тем он яснее понимает, что как необходимо ему те люди, на чей жизненный опыт он может опереться. Еще старше становится, нужны такие люди, с которыми можно просто душевно поговорить. Или просто помолчать, как говорят, отогреться. Да? И в это время так хочется, чтобы время остановилось, уже перестать взрослеть. Летки возле тебя перестали стареть, и чтобы всегда это было вот так тепло и уютно, как, знаете, в детстве, когда младенчик что-то увидит опасное, он бежит, маму находит и так коленком ее между юбки спрячется, и там ему покойно. Да, хочется, чтобы это время остановилось, и все было так долго. Но вот жизнь нас зовет вперед, приходят новые поколения, новое время, но для каждого времени Господь определяет своих людей. Когда-то время позвало сюда одних людей поколения. Здесь они молились, здесь жили, здесь они любили, здесь они были счастливы, печали какие-то преодолевали, но жили, трудились, приходили другие поколения, что-то рушили, что-то до основания, чтобы затем. Потом пришло затем и стало вот возрождать все. И вот так сегодня мы вот здесь, под этой березкой, посаженной тоже заботливыми руками, здесь насельниц.
Такой русской березкой на Кабардино-Балкарской земле.
Да, когда мы приезжали приезжаем, молимся здесь, служим. Конечно же, здесь мы опять душой и сердцем соединяемся с родным и близким человеком, мамой. Мама, слово дорогое. Счастлив ты, коль на земле есть кому в тишине помолиться о тебе, да?
Возвращаясь в Пятигорск поздним вечером, не хотелось уезжать. Матушка с сестрами собрала множество подарков, и я подумала, как же мы ждем этого тепла, как мы благодарны друг другу, когда нас заботливо встречают и провожают. Сколько радости в этих коротких мгновениях нашей жизни от встреч с близкими по духу людьми. Ведь приезжая в монастырь, нас обязательно встречают его небесные покровители, которых мы просто не можем видеть. Хотя мне становится очевидным, что за всеми нашими беседами и прогулками в Серафимовском Свято-Троицком монастыре, счастливо улыбаясь, присматривал батюшка Серафим, нежно укутывая нас своей молитвой со словами, обращенными к каждому человеку. Радость моя, Христос воскресе!
Места и люди.